Я вас категорически приветствую. Сегодня у нас в гостях Денис, руководитель Центра подготовки ополченцев. Денис, добрый день.
Здравствуйте.
Как вообще пришла в голову мысль организовать подобное дело?
Ну, мысль пришла уже давно. Так сказать, предчувствие войны, оно витало уже много лет назад. И в свое время мы создали в Петербурге такой центр военной подготовки на основе военно-патриотического клуба, юридически как бы оформили его так. Вот. И несколько лет это занимались просто соратники, тренировались. И 3 года назад мы запустили так называемый проект «Партизан». Вот. Это были курсы специальной военной подготовки, не были они, сейчас у нас есть, где мы в течение 1,5 месяца проводили с обычными людьми курсы специальной военной подготовки. То есть служил в армии, не служил, человек проходил, получал основные знания и навыки, которые необходимы ему в случае просто какой-то агрессии вне, против его личности, либо так, в условиях войны, там, каких-то стихийных бедствий и так далее, которые могут там возникнуть, массовых беспорядков и так далее.
А кто к вам идет? То есть откуда народ набираете?
Народ пошел просто. Сначала мы начали работать в соцсетях. И люди просто, которые... что люди приходят... Я не служил в армии. Я понимаю, что я совершил ошибку. Эти знания мне в скором времени может понадобиться, потому что время неспокойное. Вот хочу как бы научиться обращаться с оружием. Хочу там узнать основы там, тактики, связи, медицины там, и так далее, и так далее.
А учите бесплатно за деньги?
Значит, изначально наш проект был некоммерческий. Он и сейчас таким остается. Но у нас есть взнос фактически, потому что мы стреляем в тирах из пистолетов, из автоматического оружия. Все это нужно оплачивать, плюс материальная база, аренда. То есть мы как бы сделали такую сумму, которая, ну, всем понятно, что это... О прибыли как бы особо речи нету, но она, проект стал окупаться у нас. Вот. И ну, таким образом, вот за 3 года мы уже выпустили около там, наверное, 20 групп, грубо говоря, по 10, по 15, а то и по 20 человек. Такие были у нас большие группы.
А на входе какая-нибудь фильтрация есть? Кого берете, кого не берете? Как?
Обычное собеседование. Фактически я как руководитель, скажем, проекта, да, просто провожу собеседование, спрашиваю о мотивах, почему человек приходит, да.
И что в массе говорят?
В массе говорят, я говорю, что кто-то служил в армии, говорит, что навыки упущены, давно забыл, что там было, да, хочу как бы заново там чему-то обучиться. Кого-то, кто-то не служил в армии, кто-то просто... Ну, скажем, не уверен в себе. Да? Кто-то просто собирается покупать оружие себе и тоже как бы хочет навык какой-то получить. А кто-то приходит с определенными идеями, да, там, защиты государства, там, семьи и так далее.
Вот. То есть это получается, что вы выполняете функцию вооруженных сил Российской Федерации.
Да, да, мы делаем то, что должно делать государство. И то, что оно не делает. Потому что, к сожалению, сейчас в армии не учат ничему. Мы как бы это знаем, ну, за исключением разных специализированных частей, потому что большое количество ребят к нам сейчас приходят, которые отслужили сейчас и год, и до этого, и по 2 года служили. Я говорю, что в течение... у нас вот человек отслужил год в разведке в современной российской армии. Так. Он у нас за 1,5 месяца получил знаний там, в несколько раз больше, чем он получил там. Это его слова.
Мощно, да.
Да, это не та советская разведка, которая была, там, когда 2 года там, приходили, я не знаю, псы войны оттуда. Нет, это как бы, что они там делали? Бегали, да, там, копали, красили, то же самое все. Как бы. Только это не 2 года, а год. Ну вот, люди получили основные навыки работы с краткоствольным, с длинноствольным оружием, инженерка, связь, медицина, что военная топография, изучали там гладкоствольное оружие, вплоть до там снаряжения там гладкоствольных патронов, то, что законно, как бы, да? Вот, тактика, высотная подготовка, то есть очень-очень большой объем такой, как бы.
А кто это все преподает? То есть разные дисциплины?
Да,
разные
у нас
люди,
на, каждый, да? на каждую дисциплину у нас есть свой инструктор. Что в основном это такие фанатики, мы такие в хорошем смысле слова, да. То есть люди, которые занимаются сейчас разными делами, то есть работают на разных работах. Но мы просто знаем, что это необходимо. Мы знаем, что вот идет отдача позитивная, что люди, которые проходят наш курс, да, ну, у нас вот недовольных не было вообще никого. Все, и говорю, что и сейчас, да, это стало давать, скажем, ну, прямую отдачу, когда вот началась война, когда стало понятно, что она сейчас на Украине происходит, в Новороссии, а рано или поздно нам придется здесь с этим. То есть стало понятно, что тот курс, который мы выбрали, был правильным. И то, что я там посвятил часть своей жизни этому делу, что это был правильный выбор. Потому что в свое время я занимался бизнесом также, и вроде все у меня было хорошо, у меня был там фитнес. Клуб, заканчивал там университет, и все было как бы это. В какое-то время пришло понимание, что вот необходимо заниматься этим делом, потому что никто другой этим это не делает. Вот. А раз никто другой, то я.
А родное государство как относится к вашей деятельности?
Ну, родное государство, значит, ну, насколько оно родное, государство и страна, как бы вещи разные. Вот, значит... Раз в 3 месяца проверка, конечно, это обязательно. Приходили к нам прокуратура, Центр противодействия экстремизму, полиция, санэпидемстанция. То есть человек по 20, по 30 вот, проверяет нашу деятельность.
А что именно проверяют? Как бегаете с автоматами или документы?
Вот, значит, не готовите ли вы здесь негодяев, экстремистов и так далее. Вот. Но так как у нас сам курс он не политический, мы там не читаем лекции о том, куда нужно вот эти все знания и навыки исполнять. Подчеркнуто, мы как бы вне политики. Хотя мы интересуемся и занимаемся политикой. Но вот
по уму-то, по уму, если подобные вещи выяснять, то это в ваше окружение надо внедрять агентуру, которая будет внимательно смотреть и слушать, и что-то делать. Наверное, внедряют.
Может быть, и внедряют, может быть, и приходят на курс, и там есть. Но по факту на курсе у нас никакой политики. Самое главное, что это первое, это безопасное обращение с оружием. Вот у нас человек должен выйти после нашего курса, и уверенно с оружием работать и безопасно, самое главное. Потому что, как показывает работа в нашей армии, как показывает сейчас практика, показывает практика Чечни, сейчас практика Новороссии, в основном самые большие потери это из-за отсутствия безопасного обращения с оружием. То есть, все, у нас самое главное, моя задача это научить. Ну и естественно, как бы в ходе обучения смотрится, если человек неадекватен, то мы просто говорим: извините, мы вас не будем обучать. То есть это просто частное заведение, скажем так, наше как бы желание. Но в основном, говорю, что удивительно, приходят адекватные ребята. Девчонки приходят, у нас там в каждой группе бывает по одной, по две девчонки. Нормально проходят вместе занятия.
Стараются.
Да, да. Неужели иногда обгоняют мужиков.
Даже неужели девчонкам такое может быть интересно?
Да, да.
Странно.
Сейчас задают вопрос, а кто это приходит? Да? То есть возраст у нас самый разный, от 18 до там, 50 лет.
Однако.
Да, да, приходят мужчины такого почтенного возраста, серьезного.
А вы их как там, на казарменное положение? Или
нет, это же у нас, например, 6-недельные курсы. Это курсы, когда после работы люди приходят и занимаются у нас вечерами. 4 раза в неделю. Ну и полный выходной. Вот. Обязательно с полевым выходом, там, зимой с купанием в проруби, там, с полосой препятствий. У нас уникальная полоса препятствий под Питером сделана, 3-километровая. Вот. А интенсивы это более тяжелые. То есть человек, кто приезжает с других городов, они у нас живут на территории центра, а те, кто с Питера, они каждый день в 8 утра приходят и в 8-9 вечера уходят.
Однако.
Да, да, очень, ну, тяжелая нагрузка, но, к сожалению, просто интенсивы мы сделали именно для иногородних. Угу. Потому что в России нету таких центров. Есть центры там в Курске, центры Витязь, которые, ну, занимаются телохранителями, ну, и они такие на коммерческой основе, на хорошей коммерческой основе. А так, чтобы было доступно людям, такого нету. Поэтому с регионов вот мы проводили два интенсива в году. В январе на январские праздники и в мае. Угу. Но вот сейчас будем проводить еще в июне, потому что просто часть людей не попала в группу. Мы сейчас ограничили количество курсантов 15 человеками, чтобы можно было нормально работать. И часть людей просто не попадает, потому что угу. мест не хватает просто. Вот. И вот сейчас мы еще один интенсив в июне как бы запустили.
А вот началась война на Украине. Как ваши птенцы отправились туда?
Ну, скажем так, у нас, когда началась война, стало понятно, что все, что мы делали, это не просто такое хобби, это делалось не зря. Во-первых, накатали схему обучения, приобрели матбазу, потому что обучать просто так сложно, да, это нужно большое количество материальной базы иметь. Те же самые массогабаритные макеты, с которыми работать, и так далее, и так далее. Там куча всякого учебного материала. Вот это вот мы как бы накопили, поэтому, во-первых, мы сами... вообще, я поехал сначала в феврале на Майдан. Я был на Майдане за неделю до того, как все это произошло. С тем, что, потому что очень много информации было извне, да, у нас в СМИ. И было интересно, как все происходит по-настоящему.
Чем же это отличается от телевизора?
Ну, на самом деле, отличие, конечно, было. Ну, мы как вообще поехали как представители вот русских организаций таких. У нас была своя программа там по Киеву. Ну вот на Майдан мы 3 дня ходили и общались там с людьми, чтобы понять. Ну, во-первых, весь Майдан говорил по-русски, что нас очень удивило. Во-вторых, никакой русофобии на Майдане не было изначально. Вот. Все были против Януковича. Но после того, как нам организовали встречу с партией «Свободы», там несколько депутатов было, они на русском отказывались говорить, говорили через переводчика на мой. Нам стало понятно, что будет война, потому что на прямой вопрос, что будет, когда вы придете к власти, они сказали, что все, кто будет разговаривать по-русски, мы, значит, всех это, все должны говорить только на мой. Тогда стало понятно, что это вопрос времени. Потом мы поехали в Крым. Параллельно у нас как бы группы были вот партизанские тогда, и уже тогда все начиналось. Первые группы, скажем, для участников конфликта у нас появились в мае месяце, когда к нам приехали именно уже граждане Украины с Донбасса, и мы занимались с ними, как бы бесплатно их обучали, и они уже поехали. Вот. Тогда началась война, начались бомбежки уже городов Новороссии, и тогда уже пошли наши добровольцы. То есть часть людей, которые у нас проходили когда-то курс, либо абсолютно новых людей.
А вы сами как их оцениваете? Как неких патриотов или любителей острых ощущений?
Ну, скажем так, любители острых ощущений, они встречались. В основном, конечно, те, кто проходил через меня, я старался любителей острых ощущений не это. Потому что те, кто проходил через наше подразделение, это в основном, ну, грубо говоря, там достаточно серьезный был отбор. Ну, опять же, насколько он может быть, когда люди просто разговаривают друг с другом. Первый самый главный вопрос – это мотивация. Зачем вы едете на Донбасс? Вот человек говорит, да, а вот что-то у меня здесь с женой плохо, значит, у меня здесь не в порядке с работой, вот я хочу поехать. Такие люди нам были изначально неинтересны. Да, потому что, что ты хочешь поехать убивать людей из-за того, что у тебя работы нету. Вот там ты не заработаешь ничего, зачем тебе это надо. Вот. Но основное, конечно, это штампы, те, которые у нас витают. Да, бить фашистов, опять же, не устраивал абсолютно этот ответ, потому что, ну, опять же, это штамп. Кто такие фашисты? Тоже непонятно.
Например, партия «Свобода», по всей видимости.
Партия, ну где ты ее найдешь? В основном это будут обычные украинские парни, которых я воспринимаю, это уже это русские парни, которые согнали в эту армию и вот подогнали городу Донецку.
Ну, если они стреляют по этому городу, что же с ними делать?
Вот, но отношение к ним должно быть соответственно. Все равно есть как бы добровольческие батальоны, есть война, все равно, конечно. Они пришли убивать, поэтому их нужно убивать. Но нужно понимать как бы мотивацию человека, который все, чтобы у него не там она возникла, эти сомнения, вопросы, а чтобы он уже изначально на них имел ответы. То есть, потому что, как показывает практика, только мотивированные люди, они пользу приносят. Остальные люди, которые не очень понимают, они приезжают, какое-то время там сталкиваются с реальностью, а реальность там... Она
резко
скажем,
отличная.
Да, она очень некрасивая и очень отличается от тех чудо-роликов там, про Моторолу, Гиви там, и так далее, и так далее. Реальность совсем другая. И они разочаровываются, уезжают. То есть мы, получается, тратим время на людей, мы их подготавливаем.
А что именно их там разочаровывает?
Разочаровывает бардак. Разочаровывают отношение местных ополченцев, так сказать, к русским добровольцам. Оно же очень сильно изменилось, скажем, в худшую сторону.
По какой причине?
Ну, причины разные. Причины, не берусь там конкретно говорить, почему, но есть и зависть, есть и, ну, какая-то, я не знаю, что.
Типа с жиру бесятся, понаехали или что?
Ну, кто-то думает, что мы получаем большие деньги очень. На самом деле уверены и не верят, что кто-то вот приехал и их защищает. То есть в ополчение же надо, ну, где-то можно сказать правду, да, не всегда идут хорошие идейные люди. Кто там? Многие люди от того, что просто негде работать, да, сейчас... Обещали зарплату, нет, какую-то маленькую.
Люди ну, тут
начинают идти.
Извиняюсь, перебью, как говорил товарищ Сталин, извините, других писателей у меня для вас нет. Так, вот. Видимо, и там, другого личного состава просто
да.
нет.
Поэтому, и это как бы, мы все равно их воспринимаем, это наши люди, это русские люди, да. А какие вы хотели, чтобы они были? Донбасс, сначала Советский Союз по нему прошелся, идеологически вытравил там все, что можно, да, там расказачивание там, и так далее. Тяжелый Донбасский край, там люди-шахтеры. Ну, потом вот эта вот укропская пропаганда тоже с их головой там дело, что ну, их нужно возвращать, так сказать, к жизни. Включая...
Какова база для возвращения? К какой жизни вы их возвращаете?
Ну, мы не возвращаем. Мы, по крайней мере, на сегодняшний день делаем все, чтобы их не ликвидировали вообще, как народ.
Вот лично мне, к вопросу про то, что с ними сделал Советский Союз, лично мне бросается в глаза все время одно и то же, что все ополченцы, которых показывают, это люди, кому за 40, там нет никакой молодежи. Там есть только те, кого вырастили в коммунистических, комсомольских организациях. Других людей там нет. И оказывается,
много.
Не видно. В телевизоре их нет вообще. И оказывается, что вот именно эти люди, это не те, кого выращивали последние 25 лет. Это другие. Это у кого не залито дерьмо в башку и ложкой не размешано. В них есть некий стержень. И в них есть... как это вы изначально сказали, идея, за которую они бьются. Вот эти вот, подчеркиваю, взрослые люди. Ну...
Очень много молодежи. Может быть, она не попадает в кадры, может быть...
Просто нет. Это настолько единичные случаи, что, я не знаю, в таком количестве репортажей не может быть, чтобы
очень
не попадали.
Много, вот просто... Вот у нас на позиции... Да я вот сейчас только что приехал. Парню 18 лет. Из детдома. Вот он сражается на позициях, у него ни капли сомнений никакого нет. Может, он ничего не понимает, конечно, с чего он там будет понимать, если образование он какое получил. Его учили на двух языках, он не, двум историям разным. То есть еще и промывают мозги, там по телевизору промывали столько времени. Но неправда насчет старшего возраста.
Я не очевидец, я говорю про то, что я вижу в телевизоре.
Я очевидец, я там, ну, Вот сколько раз заехал? Сейчас я приехал седьмой раз.
Семь раз приехал.
Был я неподолгу, где-то в районе в среднем по две недели.
С какой целью?
Ну, я, скажем, сначала я организовывал работу отряда, был с отрядом, в какие-то моменты я принимал участие в боевых действиях там. В Никишино был, когда там самый там, ноябрь-декабрь, когда там бои такие были. Под Дебальцево как бы участвовал вместе с моим отрядом. В Чернухино, вот у нас там самые большие потери были. Вот, вывозил ребят потом, также и раненых.
К вопросу о потерях, а вот результаты подготовки, ну, нехороший вопрос, наверное.
Ну, нет, на самом деле вопрос очень хороший, потому что я считаю, что наша подготовка, она, ну, во-первых, подготовка, она сказалась к тому, что многие ребята, которые у нас прошли подготовку, стали командирами разведподразделений, там, просто стали инструкторами. Вот мы там ребят Волчевские оставили, они стали просто инструкторами, стали обучать. Это люди, которые изначально как бы, ну, не обладали какими-то особыми знаниями. Да? Но просто когда никто вообще никакими знаниями не обладает, тогда человек, который получил хоть какое-то системное образование в этой отрасли, он становится, как бы, так сказать...
Про себя могу сказать, что поскольку родился, вырос в семье военного, то с детства все это, так сказать, близко и понятно, с одной стороны. Ну, в советской школе был учебник начальной военной подготовки. Хотя бы чтение этого учебника ликвидирует у тебя массу пробелов. То есть, когда тебя после этого призывают в армию, никаких секретов и никаких открытий абсолютно для тебя нет. Кроме того, что наконец-то эти железки при тебе там достаточно долгое количество времени. Теперь же нет ничего вообще. В школе этому не учат. Зачем? Есть, кстати, у нас там масса народу живет за границей, например, в Америке. И в Америке, естественно, наш человек первонаперво бежит в магазин и покупает себе автомат АК. Ну, чтобы наконец-то нормально в тире настреляться. И вот советский программист, пришедший в тир, разбирает и собирает автомат. Поскольку вокруг другие программисты, то он и то, и другое делает со скоростью звука. Раз-раз-раз, с завязанными глазами, с развязанными глазами. А владелец тира, американец, стоит сбоку, смотрит с недоумением, говорит: «Вы откуда?» Он говорит: «Из России». Так, значит, нам не врали. То есть вас вот всех готовили к войне.
Так и было, потому что я на самом деле тоже в 80-е годы пошел в школу, был октябренком, и мы постоянно на переменах, у нас было два автомата Калашникова.
Я не считаю, что это для мужчины что-то вредное.
Да.
Ты обязан это знать, обязан уметь обращаться.
Так вот, когда мы сделали курсы, только в самом начале, для меня же был такой серьезный культурный шок, когда мы начинаем обучать людей основам тактики, там, баллистики, какой-то огневой подготовки. А потом закрадывается мысль, и я задаю вопрос, а вдруг есть в группе человек, который не умеет разбирать автомат Калашникова. И так люди очень...
Тактично.
Да, так это... Треть, а иногда половина группы взрослых мужчин, то есть, ну, уже тех, видимо, кто уже в 90-е учился, пошел в школу. И также люди приезжают, которые едут на войну. Почему вот мы там не сразу стали всех там экипировать и бросать? Потому что стало понятно, что это, ну, просто преступление людей туда отправлять без обучения. То есть и у нас те, кто приходил в эти группы для отправки на Донбасс добровольцев, тоже всегда было 20-30, а то и тоже 50% не умеют разбирать автомат Калашникова. Вот. Ну, а по потерям, значит, возвращаясь к теме, вот из 200 человек погибло у нас 8. Из 200 отправленных. Надо сказать, что, конечно, не все 200 участвовали в боевых действиях. Кто-то приезжал, там, где-то стоял на блокпостах, кто-то там побыл там неделю-две и вернулся домой. Но большая часть, где-то 80%, минимум там 3-4 месяца они там пробывали.
Серьезно, да.
Вот. И, ну, это, наверное, хороший результат, потому что, ну, и по большому счету, вот сначала в Славянске у нас погибло 2 бойца, потом в Никишино в ходе боевых действий 3 в разное время погибло. И вот самое большое сразу у нас под Дебальцево у нас было, ну, половина отряда выкосило, просто сразу там 9 раненых, включая тяжело раненых, было, и 3 погибших. Вот. Но, опять же, могли лечь все, если бы не это. Потому что вот тот же самый ситуация по медицине, у нас, ну, просто инструктор от Бога по медицине, именно по тактической медицине, который за очень короткое время может обучить людей вот самым необходимым вещам. И он ребят за короткое время вот эти группы обучает, и реально там был случай, вот у нас у бойца ногу оторвало миной, только за счет быстро ребята, ничего до этого, ни одного сам инструктора рядом не было, наложили жгут, там остановили кровь, все вывезли, все, остался в живых, сейчас лечится, угу. Все, так сказать, нормально, живой-здоровый.
А вот когда вы их обучаете, что для них там является открытиями, о чем говорят, что для них необычно?
Да я не знаю, мне кажется, что все открытиями является, потому что, ну, для всех по-разному, конечно. На самом деле мы настолько отличные от обычной армейской практики вещи даем. Например, ну, тактики в армии сейчас вообще, как бы, тактики городского боя этому не обучают, да. Хотя понятно, что современная война – это война, только которая города, за города. Максимальное скапливание людей в городах, инфраструктура вся в городах, поэтому война в Сирии показала, да, как да. бы в основном все это городские бои. Нас продолжают готовить к каким-то ядерным ударам, там какие-то дивизии куда-то копаются, двигаются. Хотя сейчас на Донбассе, конечно, это для нас служило открытием, что вот удивительно, война где-то, она такая стала как частично, как Великая Отечественная, что и окопы, конечно, угу. и бог войны, артиллерия да. и так далее. Вот. Но по большому счету, то есть, как бы, вот, тактика, она осталась еще там, в 40-х, угу. и даже забыли то, что там было в Сталинграде наработано. Это. Вот. Ну, никто не думал, что будет такая война, хотя, опять же, опыт Афганистана, Чечни, он как бы как-то выброшен на помойку. Поэтому для людей удивительно, да, то есть, опять же, работа с оружием абсолютно другая, чем учат в российской армии.
А в чем разница?
Ну, на самом деле, огневая подготовка, она в 20 веке не стояла на месте. Вот угу. просто даже механика работы с автоматом Калашникова, она принципиально стойки все, там, акробатика работы с оружием, она вся другая. Потому что в армии чаще, к сожалению, да, кладут плащ-палатку, укладывают бойца на нее, и вот он стреляет, там, либо 3 выстрела перед тем, как присягу принять, да, либо, значит...
3 выстрела сразу после.
Да-да-да. Либо, значит, вот 3 мишени, там, ростовая, грудная, пулеметный расчет. Все. О том, что нужно уметь стрелять из-под автомобиля, что нужно уметь стрелять из неудобных положений, нужно уметь, там, быстро менять магазины, устранять задержки при стрельбе, там, досылать патрон в патронник разными способами, да, при этом, как бы, работать там в двойках, в тройках. Вот этого ничего же нет.
А как вы их учите, там, пейнтболом каким-нибудь там бегать или как? Это нет, полезно, бесполезно?
Первое, это работа, вот, холощение с обычными, с массогабаритными макетами. То есть, выставление, ну, так, мышечной памяти, да. А уже тактические моменты, они уже со страйкболом, конечно, выполняются. Сначала, как бы, на сухую, как говорится, да, опять же, с макетами. А потом, чтобы выявить уже недостатки и немножко адреналина, там они уже... стреляют друг друга шариками. Тогда понятно, что если из-за угла что-то торчит, туда что-то прилетает, становится больно, и поэтому как бы что-то выявляется. Недостатки, скажем так.
На пользу, да.
Вот. Ну, то есть, как бы, что мы и до вот этих 3 лет оттачивали вот эти все моменты. Но вот 3 года, да, курсов мы создали, ну, я не скажу так, без лишней скромности, уникальный курс, который можно человека, ну, за неделю тяжело, потому что сразу загружать, ну, так все сразу получает, то есть 10-12 часов в день тренировок. Вот, 6-недельный вот для тех, кто живет в Петербурге, он более такой приемлемый, потому что человек изучил, он домой пришел, сделал домашнее задание, почитал литературу, там, потом зачеты у нас обязательно же, там, билеты, зачеты, зачеты в тире и так далее, все вот это. То есть, возможность именно, конечно, для того, чтобы изучить каждый из тех предметов, которые мы даем, там люди в военных училищах там по 5 лет, по 6 как бы учатся, да, там потом еще в армии.
Ну, в целом это разумный курс молодого бойца.
Да, 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 тот, который вообще должен быть, вот то, чем должен заниматься ДСААФ. Угу. Вот, вот, вот этим вот занимаемся мы. Вижу, что сейчас вот война в Новороссии показала, что те вещи, которые мы даем, они не отвлеченные. Угу. И люди приезжают, делятся опытом. Я когда там нахожусь, тоже как бы смотрю, потому что, например, там тактика работы леса, тактика разведподразделения. Там же это все, ополченцы ходят как угодно, от этого большие потери, да. Никто не обучает. Не обучают людей разведки. Да, кто смелый, тот и пошел вперед.
Вот до того, как встретиться, побеседовать с вами, беседовал с человеком, который в Сирию неоднократно ездил. Человек упорно говорил о том, что то, чем вы занимаетесь в родной стране, не представлено вообще никак в связи с борьбой с экстремизмом, там, терроризмом и прочее, и прочее, что этим не дают заниматься. Как это у вас-то так получается?
Ну, надо сказать, что наш центр 2 раза закрывали, да, по совершенно вымышленным всяким, и в том числе все время по экстремизму. Я говорю, что все время проверки проходили. Ну, что-то, наверное, изменилось, и проверки, они как-то так закончились, вот когда все началось. Вот год нас не трогают. А так это было постоянно, приходили прямо на зачеты к нам.
Послушать, посмотреть.
Чем вы занимаетесь, это, ну, мы говорим, что, ребят, приходите, вот у нас, мы официально приходим в тиры, официально работаем. Я, например, там, официально состою в Федерации практической стрельбы, тренируюсь, я спортсмен, участвую в соревнованиях. Вот мы привлекаем людей, опять же, вот в эту федерацию, потому что нужно заниматься спортом, обучаться безопасному обращению с оружием, тренироваться, защищать себя, там, своих близких. Там,
ну, как подобает мужчине.
Да, да, да.
А как в вашей организации с религией, например?
Ну, скажем, я человек религиозный, человек православный, но так получилось, что, конечно, я объединил вокруг себя тех людей, которые близки мои, как бы, идеи. Я вообще православный монархист. Вот, но курсы у нас вне политики. То есть, если приходит атеист, там, коммунист, буддист.
Без разницы, да.
Да. Самое главное, чтобы человек был адекватен. Чтобы человек был адекватен, чтобы понятно, что он, ну, насколько можно понять на собеседовании, что он не направит свои знания против каких-то. Ну, что откровенно могу сказать, вот мусульман мы не берем. Был спор, вот почему не берете? Ну, не сегодня-завтра вы начнете в нас стрелять, как в Чечне и так далее. Пусть вас учат ваши товарищи. У нас некоммерческая организация, поэтому мы...
Ну, подход, честно скажу, странный. У меня, например, масса родственников мусульман. Было бы как-то странно, если бы я их куда-то не позвал. Но, с другой стороны, свобода. Кого хочу,
конечно,
кого зову.
Конечно.
Тут, да, это, кстати, такой показательный момент. У меня масса знакомых в православии непрерывно, в том числе таких граждан достаточно авторитетных, регулярно задаю вопросы, что вот я всю перестройку наблюдал, что там, где живут мои родственники мусульмане, там При каждой мечети организован кружок военно-прикладного дела. И все молодые люди, в общем-то, ну, как положено нормальному мальчику с правильным гормональным обменом, он хочет быть военным, он хочет научиться обращаться с оружием, уметь стрелять, скакать, прятаться там и все как надо делать. Ну, задаю вопрос, а где у нас при православных церквях кружки военно-прикладного дела? Все вздыхают и говорят, что мы, в общем-то, не об этом у нас. А у вас как?
Не, ну, я говорю, что у нас об этом как раз. У нас мои соратники организуют детские лагеря. У нас есть замечательный лагерь «Русская земля» вот, в Изборске. Так сказать, это не наш проект, наших товарищей, хотя мы им помогаем там. Они занимаются мальчишками, девчонки даже там занимаются фольклором, а мальчишки занимаются военной подготовкой, рукопашным боем. Они там 10-летние, 8-летние мальчишки все разбирают уже автомат Калашникова и так далее. И занимаются и тактикой. Это... Но против них все время тоже ведется, там присылают обязательно сотрудников прокуратуры, проверяют, как бы детей там не обижали, что это их заставляют бегать по утрам, купаться в холодных источниках.
Нарушают права детей, да?
Детей, да.
Пора у вас их отнять, всех ювенальную юстицию.
У нас же тоже, вот у нас бесплатно занимаются дети, тоже в клубе, в нашем резерве. Пришли, говорит, а как у вас дети здесь занимаются? У вас такие низкие потолки. Нужно запретить. Я говорю, ну, понимаете, вот это дети здесь занимаются бесплатно. Если вы хотите, вот, наверное, единственный в районе бесплатный кружок для детей закрыть, ну, можете закрыть, да, у нас будут заниматься только взрослые. Ну, об этом мы скажем всем СМИ там и так далее, что вот у нас против детей какой ведется. Вы предоставили большие залы для детей, вот отдали бы там...
Бесплатно.
Газпром, да, там это чтобы дети занимались. У меня у самого двое детей, за все надо платить. Вот. Мало-мало где вот так вот делается. Поэтому отношения люди где-то лукавят душой по поводу, что не о том. Если бы наши предки христианские, в том числе там Владимир Святой, наш креститель Руси, и другие там многие святые, Константин, который Византию крестил, император. Если бы мы не воевали, где бы мы были? Какие
да
бы
так
христианские
думаю,
империи мы бы создали?
Я так думаю, что это скорее собственная лень и собственное
да,
самооправдание.
Да, да, это боязнь. Боязнь где-то... Да, вот у нас люди боятся, что вот сейчас я организую что-то, дам там детям автомат разбирать. Значит, а меня вот в чем-то обвинят. А мусульмане, они этого не боятся. Поэтому они молодцы, надо сказать честно, да. Молодец Кадыров, который делает центр, в котором там тренируют и в религиозном плане тренируют, и в военном плане тренируют сирот чеченских. Отлично, они готовят патриотов своей республики. Мы этого не делаем. Поэтому вот если государство это не делает, значит, приходится
все
делать
как, нам. Все как положено, да, в родной стране, спасение утопающих.
Дело рук самих утопающих. Ну, потому что мы больше все-таки детьми, все-таки, надо сказать, у нас занимаются. У нас несколько военно-патриотических клубов есть в Петербурге, которые бесплатно занимаются детьми. А взрослыми не занимается никто. Вот это вот...
вот... Ну, на мой взгляд, понимаете, вот на мой взгляд, основная черта русского народа, это способность под внешним давлением собраться в кучу и сотворить какие-то свершения планетарного масштаба, что, в общем-то, вся история России, начиная от размера территории, заканчивая полетами в космос, и показывает. А в настоящее время это, по-моему, вот эта способность к коллективизации и свершениям, она вот старательно душится. Общество надо атомизировать, разбить на индивидов, чтобы вы ни в коем случае, ни на почве вот чего угодно нельзя объединяться. Вы же все личности, ты же каждый оригинален, вот это безумное стадо, оно тебе зачем, ты сам по себе должен. Ну, на мой взгляд, это категорически неправильно. Но вот... Последний день победы, когда 12 миллионов вышло как-то не под теми лозунгами, под которыми бы надо, говорит ровно об одном, что население проснулось, в конце концов. Начало консолидироваться и, ну как, вот в вашем лице занимается делом. То есть про себя, вот про детей заговорили, это же самые яркие воспоминания детства, когда из школы отправляли на Зорницу, все там бегали с автоматами, друг друга душили, стреляли, там пленные, еще чего-то, захват этого, захват того, десятилетиями потом вспоминали. Как же это можно у детей отнять?
Потому что это естественно для мужчин.
Конечно.
А сейчас у нас поколение мужчин, выращенных женщинами, как в бойцовском клубе сказали.
Да, да.
Вот. И у нас же все женское, образование женское, воспитание в семье женское, не дерись, не воюй, не это, иди тихонечко в институт, чтобы в армию не попасть, и зарабатывай деньги, потом попадешь жене под каблук, будешь тихо отдавать кредит за шубу. Ну, так от этого мужики у нас и пьют, между прочим. Вот от этой вот...
Это не оправдание.
Это не, абсолютно не оправдание, но не хватает. И вот также вот эта война многим людям, я огромное количество людей через меня прошло, и сейчас у меня друзей, товарищи, кто там воюет, люди восприняли это вот, ну где-то вот, почему вот люди по щелчку туда ехали просто вот, что то вот, чего они, ну, неправильно говорить, ждали этого, да, но у каждого мужчины, у него все-таки есть ощущение своей миссии, что он должен эту миссию выполнить. Бывает, сил не хватает вот окружение пробить, да, и реализовывать свои внутренние какие-то возможности. А здесь вот каждому из них сказали, вот ты можешь стать героем, ты можешь стать мужчиной, ты можешь там, ну, что-то в своей жизни сделать большое, по-настоящему. И это даже не осознается в голове, это вот здесь. И люди поехали. И там они чувствовали себя счастливыми, несмотря ни на что. Несмотря на там, боль, там, какие-то тяготы и лишения армейской жизни.
Просто когда-то был такой художественный фильм «Девятая рота» Федора Бондарчука, который там очень странно изложили события, происходившие с этим подразделением. Я после... так сказать, просмотра фильма, встречался с ветеранами. Один ветеран, сержант, сказал такую вещь, что, говорит, вы спросите любого мужчину, что у него в жизни произошло за последние 2 года. Он уложится буквально в 1,5 минуты, расскажет. А потом спросите его, как у него 2 года в армии прошло, и часами будет не заткнуть, потому что там столько всего, столько всего. И, в общем-то, это самое яркое, наверное, впечатление в жизни у любого мужчины, не говоря уже, извините, про войну. Вот мы сейчас ролик с вами покажем, и к вам пойдут люди в больших, так сказать, массах тренироваться, учиться. Вы их можете принять?
Нет? Конечно, конечно. Ну, поскольку по возможности, конечно, говорю, что у нас люди не на зарплате, вот, поэтому у нас как бы запланировано, вот на лето мы будем в основном интенсивы проводить, потому что есть возможность в лесах это все делать там и так далее. Опять же, сейчас немножко мы притормозили отправку добровольцев в меньшей степени, потому что все-таки ждем таких событий более решительных, тогда как бы часть и...
Думаете, что будет совсем плохо там или как? То есть массе народа видится так, что засевший в Киеве режим, ему выгодно вот это вот просто тупое противостояние, чуть-чуть постреливая, но чтобы ни в коем случае не воевать, потому что все это сразу выражается в горах трупов, там, потерях, им выгоднее просто сидеть, не ходить в наступление. Так ли это с вашей точки зрения?
Я не думаю. Вообще мой прогноз, на самом деле, он может быть кому-то покажется фантастическим, что будут большие бои в Донецке. Тем, кто организовал эту войну, неважно, там, Порошенко, не это, это другие люди совсем, им нужны большие жертвы. Им нужен конфликт. Ну, то есть, мы же смотрим, мы не можем видеть сейчас Украину в отрыве от всего, что происходит в мире, да, что происходит в Сирии, что происходит в Северной Африке. Вот эти вот гибридные войны, для чего они создаются? Это война ради войны. Это погружение регионов целых в хаос. И здесь не правы те, кто там сланцевый газ в этом ищет, или там думают, что здесь какая-то борьба за порты какие-то мариупольские, или за какой-то уголь, антрацит, который кому-то очень нужен.
Это, видимо, тоже присутствует, но не является главным.
Организаторы, так сказать, серьезные игроки на этой шахматной доске, они это хаос, ну, для меня это такое то хаос, который должен привести к порядку, новому мировому порядку. Угу. Вот. И то же самое на Донбассе не будет покоя. Это не будет Приднестровье. Угу. Такого вот непризнанного, тихого. То есть должно быть, с их точки зрения, к сожалению, больше жертв, больше разрушений. Это может быть только Донецк или Луганск. То, что я видел, сейчас я вернулся буквально неделю назад оттуда. Украинские военные хорошо подготовленные сейчас. Недооценивать их не нужно. Они уже не те, что были год назад совершенно. Работают очень грамотно. Их артиллерия работает очень грамотно. Скопление их войск по сравнению с нашими значительнее происходит. То есть это я здесь никаких как бы не рассказываю секретов, превосходящие силы. Угу. Духовно, к сожалению, ополчение начинает потихонечку деградировать. Потому что тот дух стрелковского ополчения, тот дух Новороссии, он стремительно уничтожается теми, кто сейчас курирует вот эти процессы в Новороссии. Угу. То есть уже никто не говорит о Новороссии. Говорит, что есть некие области, ДНР, ЛНР, есть Плотницкий, Захарченко, идеологии никакой, какой некий труд там, и так далее, и так далее. Если мы помним, люди туда поехали. Как у меня один товарищ из Германии приехал, я его спрашиваю, а что ты приехал? Он говорит, ты знаешь, я в новостях увидел флаг Спаса, вот, который тогда привезли в Славянске. Все, я все бросил, семью, это... переклинивал человека, вот внутренний, вот, ну, иммигрант русский, и вот он поехал. То есть вот за этим ехали Святую Русь защищать и строить, опять же, да, в надежде, что вот именно в Новороссии вот эта Святая Русь, она, так сказать, угу, ну, будет возрождаться оттуда. А сейчас, ну, говорит, какое возрождение, какое это? Бизнес, только бизнес вокруг. А вы будете обслуживать этот бизнес? И конечно, тем, кто сейчас занимается там бизнесом, им бы, конечно, лучше бы не было войны, потому что, ну, естественно, можно, да, зарабатывать, хорошо зарабатывать.
Ну, есть, но, и другие, кому, да, война, кому мать родная. Да.
Они все ошибаются. И война на Донбассе, вообще то, что происходит в Новороссии, же можно рассматривать по схеме развития любой революции. Угу. Сначала там люди ходят с флагами, машут это, потом приходят идеалисты, да, их, скажем, там, жерандисты, да, или как там, уже те, кто привык, хотят зарабатывать денег, да. Вот. А потом что происходит? Либо потом длительный большевистский террор, скорее всего, не будет, да, либо это приходит там Кромвель, Наполеон, там Сталин, да, там...
Зачистить поляну.
Да, да, и тогда все вот эти вот товарищи, которые думают, что они успели что-то там заработать, они, скажем, революция их съедает. Вот. То же самое будет там. Просто вот вопрос этих, скажем, лидеров тоже устраняют.
Ну вот вопрос, вот вам, да, так сказать, как побывавшему на местах, вот началась весна. То есть, когда Майдана не устраивали нам к Олимпиаде, то есть дата должна быть подобрана, чтобы где-то там подгадить и одно событие перекрыть другим. Поскольку совершенно с вами согласен, это не их собственные инициативы, а внешнее управление. То есть, тут же как Россия, она ищет, куда бы пойти в настоящий момент, а Украина, она нашла нового хозяина. Это абсолютно разные вещи. Но ходили слухи упорные, что наступление начнут к 9 мая, чтобы изгадить очередной
праздник. К Пасхе сначала ждали к Пасхе.
Да, извините, да, сначала к Пасхе, потом к 9 мая, но ни там, ни тут не началось. Когда же? С вашей точки зрения.
Я думаю, что просто те, кто планировал вот это вот Пасха, 9 мая, это люди, которые все-таки думают, что на той стороне все решают эмоции. Я придерживаюсь другого мнения. Я думаю, что все-таки сейчас, несмотря на все клоунские заявления Порошенко там, и других политиков на Украине, решают все люди здравомыслящие, которые привыкли планировать свои операции, устроить, опять же, какие-нибудь котлы и там потери случайные украинской армии, которая уже и так пощипана хорошо, не подготовлены, уже, я думаю, что не хотят. И если планируется наступление, то оно планируется очень хорошо и подготовлено. Вот я это вот, ну, как мне показалось, я это наблюдал на тех участках фронта, где я был, что идет очень грамотная, осмысленная подготовка, без эмоций, без каких-то рывков вперед бессмысленных, там, без каких-то там,
ну, то есть, как раз
эмоциональных
наоборот. Мы не будем это приурочивать к празднику, мы наоборот начнем, да, тогда, когда вы
немцы
просто
же
не
тоже
ждете.
Могли бы пораньше вступить в Россию, больше лета бы у них было бы, да, дольше бы морозы наступали. Подготовились к 22 июня, да, и начали работать. То есть здесь, ну, как бы не параллели не делай, просто к тому, что расчетливый ум, он наступает не тогда, когда, вроде кажется, 9 мая, ага, для того, чтобы все русские поднялись как один, вспомнили, значит, про 9 мая, и вот это вот фашисты и так далее. Зачем? Можно дождаться сезона отпусков, все сейчас разъедутся, все уедут в Египет, в Тунис, там, в Турцию. Вообще, надо, чтобы все забыли здесь про войну, потому что и так там помощь, она уже в меньшей степени идет. Добровольцев меньше стало ехать, да, немножко так устали, тем более вроде бы все наладилось.
Затихло, во всяком случае.
Да, ну, я говорю, что еще раз, это другие люди решают. Если бы Порошенко бы, конечно, выпил стакан горилки,
да,
и
да,
в атаку.
Вперед, да. Петр Кровавый, да.
Да, да, да.
Ну, что сказать. Повторюсь еще раз. Люди после ролика, очевидно, к вам потянутся, потому что очень многие задают вопросы. То есть, многим интересно, но народ массово не поймет даже, куда бежать, чтобы готовиться. Спасибо вам за то, чем занимаетесь подготовкой русских мужчин русскими мужчинами. Будем надеяться, что вы не одиноки в этом деле, что есть и другие люди, которые занимаются тем же.
Будем надеяться, да. Ну, вот так вот мы есть в соцсетях, курс «Партизан». Заходите, смотрите, изучайте наши программы. И...
Спасибо.
Спасибо вам за приглашение.
На сегодня все. До новых встреч.